Про то, как лезли вверх покруче, можно было бы написать комедию в 5 актах или трагедию. Янкель-скрипач укатился вниз, в реку, вылез мокрый и все икал, клацал зубами. Мейер Шалевич порвал штаны о колючки, белел в темноте прорехой на седалище. Недотепа Брюн, подтягиваясь вверх, вместо корня ухватился за змею, хорошо не укусила, перепугалась спросонья, шмыгнула в сторону. А еще повезло, что у Саши астма. Хотел он заорать, да только задохнулся. Иначе вся диспозиция была бы провалена. Но все же кое-как вскарабкались. Залегли на самом краю, хватая ртами воздух. Скоро пот высох, коммунары начали зябнуть. А рассвет все не приходил. Это было самое тяжелое. Теперь от неподвижности в голову полезли разные нехорошие мысли. Если бы не обрыв внизу, может, кто-нибудь и не выдержал бы, дал стрекача. Магеллан это чувствовал. На месте не лежал, все время перемещался вдоль цепочки. Одному шепнет пару слов, другого ободряюще похлопает по плечу. А ей Малке сжал локоть, шепнул: «Малыш, ты у меня умница!» И сразу стало нисколечко не страшно. «Малыш! У меня!» Справа от Малки лежал Лёва Сац, самый молодой из коммунаров, ему едва исполнилось 17. Он все ворочался, вздыхал, и как только мрак начал светлеть, принялся строчить что-то на бумажке. Подполз к Малке, губы прыгают. «Меня убьют!» — шепчет. «Я чувствую! На письмо! Перешлешь маме в Москву!» «Да что ты выдумываешь!» — зашипела она. «Я не выдумываю. Те, кого убьют, всегда чувствуют перед боем. Я в книжке читал». Малки письмо взяла, стала прислушиваться к себе. Есть предчувствие смерти или нет? И тут же ощутила: есть. Умрет она сегодня. 100% умрет. Надо бы тоже своим написать. Будут читать всей улицей и плакать. Попросила у Лёвы листок и карандаш, уже и начало написала: «Дорогие мои мама и папа, знайте, что я ни о чем». И вдруг по цепочке прошелестело: «Пора, пора». Магеллан, пригнувшись, побежал к изгороди, за которой виднелась первая сакля. Остальные медлили. Малки, подхватив ружье, засеменила за командиром первой. Двигались вроде журавлинного клина. В центре Магеллан, справа от него, чуть отстав, Малки, слева Лёва, прочие по обе стороны. Магеллан установил винтовку на плетень, осторожно вынул из тряпицы оптический прицел, вставил в паз. Над плоскими крышами торчала башня грубой каменной кладки, 3 яруса, в каждом по узкой бойнице. Наверху открытая площадка, и меж зубцами видно голову и плечи дозорного. «Неужто можно попасть с такой дали?» — усомнилась Малки. «Тут ведь шагов 100, не меньше». Магеллан приложился щекой к прикладу, зажмурил глаз. Она зажала дробовик между коленей, уши прикрыла ладонями. Сейчас как жахнет, и тогда нужно будет скорее нестись к башне, пока не проснулись черкесы. Но Магеллан не выстрелил. Толкнул Малки в плечо, и когда она отняла от ушей ладони, возбужденно прошептал: «Спит! Ей-богу, дрыхнет, как сурок. В прицел видно!» И зло прибавил: «Не держат нас за мужчин. В голову не приходит, что мы способны мстить. А ну, вперед! Попробуем обойтись без крови. Передай по цепочке. Разуться». Все сняли обувь и побежали за Магелланом, смешно задирая колени, как это бывает, если крадешься на цыпочках. Двигались уже не клином, а гурьбой. Малки закусила губу, чтобы не ойкать, когда в подошвы впивались острые камешки. В одной руке держала сапоги, в другой — ружье. Шорты спереди вымокли от росы. Во дворах было тихо, только где-то заголосил петух. Вот и площадь. Собственно, одно название, что площадь. Просто широкий пустой треугольник между башней, маленькой глинобитной мечетью и двухэтажным каменным домом, должно быть принадлежащим самому Беку. У крыльца стояла распряженная арабская повозка — хантур. Вдруг Малки замерла на месте. Возле колеса повозки сидел прикованный за шею человек. Он не спал, смотрел на евреев выпученными от ужаса глазами. Еще бы! Зрелище было не для малодушных. В тусклом свете занимавшегося дня неслышно ступающие коммунары, должно быть, выглядели сборищем огородных пугал. Впереди Магеллан в мексиканском сомбреро, на груди крест-накрест патронные ленты, у Менделя на голове колониальный пробковый шлем, у Брюна фетровый котелок, прочие кто в арабских платках, кто в фесках, Малки в мамином прощальном подарке, соломенные шляпки с фарфоровыми вишнями. Магеллан погрозил рабу Винчестером, и тот вжал голову в плечи, прикрыл ладонью рот, мол, молчу, молчу. Только подобраться к башне бесшумно все равно не получилось. Хромой додик Певзнер споткнулся о камень, выронил берданку и сонную тишину разодрал выстрел. Громко выругавшись по-матерному, Магеллан огромными прыжками понесся к башне и исчез внутри. Остальные, вскинув ружья, бросились за ним. Задержались только Малки с Левой, пожалели беднягу, которого как пса держат на цепи. Где-то закричала женщина, потом в другом конце аула еще одна. «Твою мать!» — повторил вдруг за Магелланом раб, черноглазый, с живой, смышленной физиономией. «Вы русские! Я тоже русский! Спаси, сохрани!» И быстро-быстро закрестился по-православному. «Что-то не похож», — заметила Лева, пытаясь прикладом разбить цепь. «Я русской веры! Араб, но русский!» «А мы евреи», — сказала ему Малки. Лева махнул рукой, чего уж теперь осторожничать. Приставил к цепи дуло, выстрелил. Цепь разлетелась надвое. «Скорей!» — крикнула Малки, хватая русского араба за руку. Услышав про евреев, тот как-то обмяк, попытался уползти под повозку, но Лева подхватил его с другой стороны, и все втроем побежали до башни. Внутри ждали двое коммунаров. Сразу же заложили дверь толстым брусом. Потом все вместе кинулись вверх по лестнице. Бойцы отряда толпились в третьем ярусе и на верхней площадке. «Молодец, Магеллан!» Успел таки добраться до часового, прежде чем тот понял, что происходит. Дозорный, совсем мальчишка, сидел в углу на корточках, зажав разбитую прикладом голову, но, слава богу, был жив. Малки показала ему жестом, чтобы убрал руки. Нужно перевязать. Но черкишонок оскалился на нее по-волчьи. «Двое с винчестерами к бойницам второго этажа, двое на третий», — скомандовал Магеллан. «Остальным встать между зубцами и выставить стволы наружу. Пусть черкесы видят, что нас много, и все вооружены. Никому без приказа не стрелять». Малки высунулась в проем. Аул и его окрестности просматривались просто замечательно. На улицах было пусто, во дворах тут и там метались женские фигуры, но ни одного мужчины Малки не углядела. «Где же джигит?» — озадаченно спросил Магеллан. «Ничего не понимаю». Тогда освобожденный араб сказал. «Мужчины всю ночь скакали. На лошадь сели и скакали. Не вернулись еще». «Ну, конечно!» — хлопнул себя по лбу Магеллан. «Как я не догадался! Они от нас отправились в Эль-Лиджун сбывать добычу. А что мы нападем, и думать не думали? Вот что такое настоящее еврейское счастье! Поняли, маменькины сыночки?» И повернулся к отцепленному. «Ты кто такой? Откуда знаешь русский?» «Я араб, но моя невеста еврей», — поклонился тот. «Жениться на ней буду. Может, сам тоже еврей стану. Хорошая вера, мне нравится». «Почему на цепи сидел?» «Русскую госпожу вез из Иерусалим. Богатая госпожа, только немножко сумасшедшая. Черкес напал, сюда забирал. Выкуп хочет. Будет русский консул писать, чтобы 10 000 франк давал. А за меня хотел 1000 франк. Но я сказал, я человек совсем бедный. Тогда на цепь посадил. Хантур отбирал. 2 арабских коня отбирал. Когда вернется бег, прикажи ему, чтоб все отдал. И хантур, и конь, и госпожу пускай тоже отдаст». Магеллан смотрел не на араба, а вниз, на долину. Прищурился, процедил вполголоса: «Вон он, твой бег. Сам ему все и скажешь». Малки тоже посмотрела вниз и увидела длинную вереницу всадников, рысью поднимающихся по дороге. У самого уха грохнуло. Это Магеллан выстрелил в воздух. Раз, еще раз. Женщины в ауле заголосили громче.